«Бей, беги» – подкаст о спорте.
Всем привет, это подкаст о спорте «Бей, беги», мы в студии «Русдельфи». Меня зовут Виталий Бесчастный, со мной, как всегда, Андрей Шумаков.
Всем привет, а с нами сегодня Виталий, очень непростой, я бы сказал, гость, потому что у него очень непростой титул. С нами сегодня Артем Ариков, чемпион Хабаровского края по шахматам, который сейчас играет в Эстонии и за Эстонию под флагом Федерации Эстонии, точнее, Малилита, то есть Эстонского шахматного союза. Артему удалось сменить Российскую Федерацию на Эстонский шахматный союз, и сегодня мы с Артемом обсуждаем шахматы, обсуждаем чемпионат мира, точнее матч за первенство мира между Яном Непомнящим и Дином Лежением из Китая, который стартует уже завтра, церемония открытия в Астане. В общем, все подробности шахмат, мы в конце концов о них так редко говорим, что сегодня давай мы посвятим ближайшие полчаса. Артем, привет!
Добрый день!
Артем, как тебе в новом качестве, под новым флагом?
Ну, я еще особо не ощутил, потому что я сменил шахматное гражданство относительно недавно и успел принять участие только в одном внутриэстонском турнире. Довольно успешно занял второе место.
До этого Артема, насколько я знаю, не пускали на турниры в Эстонии, потому что под российским флагом играть было нельзя, а под нейтральным, ну, тоже, в общем, нужно было, чтобы нейтральный флаг был на сайте ФИДЕ, и поэтому можно было, наверное, играть в каких-то других странах, а в Эстонии, насколько я знаю, все-таки правила довольно жесткие.
Да, все верно. Это решение эстонского министерства спорта, что гражданам России нельзя выступать в соревнованиях, которые проводятся на территории Эстонии.
Все-таки получилось. Второе место — это неплохой результат. Хабаровск, наверное, это самый дальний город, откуда у нас участники есть в Эстонии, мне кажется.
Ну, мне кажется, что просто в силу географии дальше уже Америка. Дальше уже Тихий океан и Америка.
Китай. Да, давайте обсудим матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023. Начнется уже совсем скоро с церемонии открытия. Как вообще проходит церемония открытия по шахматам? То есть мы представляем церемонию открытия чемпионата мира по футболу, там на футбольном стадионе поют песни, всякие дети бегают с флагами, всякие скульптуры, изображения, чемпионат, олимпиаду мы также можем представить. А что на шахматах вообще происходит?
Ну, там тоже довольно красочное такое выступление, оно сценическое, то есть я, честно говоря, не помню, где именно здесь, где именно в случае этого матча будет открытие, но обычно открытие происходит на сцене, это такое тоже довольно помпезное сценическое выступление, к нему более или менее обычно бывает приурочена жеребьевка турниров, и здесь, я насколько понимаю, тоже будет жеребьевка партий, кто будет начинать белыми, кто будет начинать черными, то есть обычно это тоже вот так или иначе связано с открытием. Ну и потом, да, дается пауза гроссмейстерам для того, чтобы подготовиться к первой партии, в данном случае 2 дня будет. То есть открытие будет в пятницу, а играть начнут в воскресенье.
Артем, насколько важно, кто начнет белыми, а кто черными?
Ну, по моим ощущениям, силы соперников примерно равны, и в целом матч, вот по моему мнению, будет зависеть от того, результат матча, от того, кто победит раньше, да, и кто победит первым. И, соответственно, белыми это сделать легче, поэтому все-таки мне кажется, что тот, кто будет играть белыми, первую партию будет иметь определенное преимущество.
Но вряд ли же первая партия будет результативной.
Возможно, но часто в первых партиях соперники осторожничают, но это вот особенности этого матча, скорее всего, мне кажется, могут привести к тому, что уже начиная с первой партии будет именно борьба, и вот каждый соперник будет стараться именно победить.
Артем, если бы ты ставил деньги на спорт, то на кого из данных соперников ты бы поставил? На чью победу? На то, кто будет из них чемпионом мира? Кто-то все-таки будет.
Болеть я буду за Яна, но вот по ощущениям, мне кажется, Яну будет победить сложнее. То есть,
почему? Если,
ну вот как показал матч с Карлсоном, все-таки Ян наверное, не очень психологически устойчив. То есть, если мы первые партии проходили в равной борьбе и даже с перевесом непомнящего, то после первого поражения он совсем расклеился и остаток матча проиграл практически без борьбы. Вот, ну... у Дина Леженя все-таки была очень впечатляющая серия из практически 100 партий без поражений подряд на крупных турнирах. И вот в целом, мне кажется, он более надежный шахматист.
Но тем не менее, Ян Непомнящий блестяще провел турнир претендентов в прошлом году. Закончил с каким-то феноменальным результатом, плюс 5. То есть имел подавляющее преимущество над всеми соперниками. Обыграл того же Дин Леженя по пути к собственному первенству в этом турнире. И нет ли у него в этом плане психологического преимущества, как тебе кажется?
Ну, счет личных встреч у них примерно равный, поэтому...
У Яна чуть лучше, по-моему.
У Яна чуть лучше, у Яна плюс один, насколько я помню, но в целом все равно как бы их встреча проходит в довольно равной борьбе. И, ну, и мне кажется, что Дин довольно как раз устойчивый психологически, и вот его-то поражение вряд ли настолько выбит из колеи, что он проиграет матч без борьбы.
А Ян Непомнящий сейчас на втором месте в общем рейтинге.
Да, лидирует в рейтинге Магнус Карлсон уже очень-очень давно. Сейчас на втором месте Ян Непомнящий, и на третьем месте как раз Дин Лежень. Поэтому, по сути дела, в отсутствии Карлсона действительно два сильнейших шахматиста в мире и встречаются. То есть они в рейтинге сильнейшие, и турнир претендентов они закончили, первый и второй. Напомню, что Магнус Карлсон официально отказался от того, чтобы защищать свой титул. Он сказал, что ему неинтересно. Неинтересно ему уже примерно с конца 2021 года. Он уже тогда начал говорить, что вот, наверное, я не буду, пожалуй, играть за первенство мира, если вот моим соперником не будет Фируджа. Это довольно молодой шахматист, который из Ирана перебрался во Францию. Фируджа очень плохо сыграл турнир претендентов, никуда не отобрался и играл действительно очень плохо, просто играл очень плохо, и для всех было прям каким-то даже шоком его неудачное выступление. И, в общем, Карлсон не стал ничего защищать и сказал, что бог с вами, играйте как хотите.
Карлсон сказал, что у него нет мотивации играть еще один матч и чувствует, что не так много получит от этого. Такая достаточно капризная позиция.
Ну, Магнус Карлсон в целом довольно специфический человек. Это человек, который, наверное, сейчас может позволить себе играть в свое удовольствие. И в отличие, например, от Бобби Фишера, который был еще более своеобразный человек, Магнус Карлсон все-таки, во-первых, а, заранее четко заявил, что он не будет играть, и не шантажировал организаторов. Б, после прошлого матча он провел огромное количество партий, он играет турниры. Напомню, что Бобби Фишер после матча со Спасским так ничего и не сыграл. И до следующего матча, который он должен был играть с Карповым, он не провел никаких турнирных партий. Он не участвовал в серьезных турнирах. И поэтому...
Но он не боится, что его обойти могут?
Обойти в чем?
В рейтинге.
Ну, а что такое шахматный рейтинг? Ну, окей, он будет шахматистом номер два, хотя его отрыв там огромный. Ну, и что это само по себе приносит? То есть не бывает такого турнира, кроме... наверное, матча за первенство мира, на который бы позвали шахматиста номер один, а шахматиста номер два не позвали бы. Ну, то есть, само по себе это мало что дает. Он играет в турнирах, он зарабатывает довольно серьезные деньги, он играет сейчас довольно много в интернете, и в этом плане шахматы довольно популярны, как мне кажется, они там начинают завоевывать какое-то свое такое, может быть, небольшое, но довольно ощутимое пространство наряду с какими-то другими компьютерными играми, в которые играют по сети. Вот, и поэтому я не думаю, что для него какая-то опасность стоит. Может быть, наоборот, ему потом захочется вернуться. Он сейчас этот матч пропустит, соответственно, ему дальше придется проходить эти все отборы и так далее. Может быть, это будет для него дополнительной мотивацией, я не знаю.
А насколько вообще большие деньги и большую славу какую-то можно найти в интернет-шахматах?
Артем, расскажи, как зарабатывают деньги с помощью интернет-шахмат?
Ну, в крупных интернет-турнирах разыгрываются призы, которые сравнимы и, может быть, даже больше, чем турниры вживую. Ну, больше вряд ли, но вот если брать серию турниров, которые, например, организовывала компания Магнуса Карлсона в том числе, там очень внушительные призовые. Там ограниченный круг все-таки шахматистов, там... как бы со второго эшелона очень сложно туда попасть. То есть в целом там играют лидеры мировых шахмат. Кто-то из сильных шахматистов не любит интернет и отказался от участия в этих турнирах, но в целом большинство ведущих элитных шахматистов сейчас в этих турнирах достаточно охотно играют и, в принципе, зарабатывают неплохие деньги.
А в чем разница между интернет-шахматами и обычными? То есть футбол и FIFA, которые на PlayStation играют, понятна разница, а здесь?
Ну, наверное, в атмосфере все равно, как бы, вот, мне кажется, когда ты играешь вживую и видишь соперника, немножко может быть другое пространственное представление доски, да, потому что вот лично мне, я говорю сейчас это только за себя, мне намного легче играть вживую в шахматы, потому что, ну, когда я начинал играть в шахматы, интернет-шахматы не было вообще, и как-то вот у меня так пространственное мышление работает, что мне намного удобнее видеть фигуры перед собой, а не в плоском виде на экране.
То есть объем фигур важен?
Ну, для меня, да. То есть я думаю, что для кого-то тоже. Плюс довольно большая проблема читерства в интернет-шахматах, да, то есть если на элитном уровне это все-таки, ну, можно сказать, не такая острая проблема, потому что все-таки ведущие гроссмейстеры понимают, что если их в читерстве увлечат, то они лишатся, по сути, своего единственного способа заработка денег и, ну, подходят к этому серьезно. Ну, плюс со стороны организаторов тоже какие-то меры есть, то есть меры античитерского контроля.
А как они пресекают? Можно же как-то подсмотреть какие-то подсказки или...
Ну, во-первых, у них у всех камеры, то есть в помещении, где они играют, должно быть оборудовано камерами, и, ну, то есть игрок полностью виден, да, то есть...
А то есть стоит какая-то веб-камера, которая онлайн
не, даже не, да? Даже не одна камера стоит. То
есть, и там, ты можешь у себя дома играть и поставить их.
Да, все верно, но... Если, для зрителей обычно это не показываются, эти камеры, но для организаторы видят со всех ракурсов, да, шахматиста.
Для зрителей это показывает только лицо его, то есть стоит только фронтальная камера, которая показывает лицо шахматиста.
Ты принимал участие в таких турнирах?
Я принимал, да, но не в таких, где требуется камера. То есть турниры уровня ниже уже не требуют камеры. Там есть компьютерный анализ, то есть разработаны системы, которые позволяют с большой долей вероятности, не стопроцентной, но большой долей вероятности понимать, что шахматист пользуется какими-то подсказками, там, движков, например. Но, тем не менее, вот случаи читерства на турнирах рангом ниже случаются. Поэтому нельзя полностью шахматы перевести в онлайн. То есть... все равно проблемы читерства до конца не решены.
У нас Андрей тоже много играет в шахматы. Андрей, тебе как, онлайн или офлайн интересней?
Слушай, ну для того, чтобы сыграть в офлайн, нужно гораздо больше времени. То есть нужно прийти, зарегистрироваться на турнир, провести там определенное время, потом, ну, например, нужно куда-то ехать и так далее, и так далее. То есть это... Я бы сказал, что это вообще какие-то разные сферы деятельности. А для того, чтобы тебе там поиграть в блиц в интернете, тебе, в общем-то, нужно там, не знаю, 5 минут, например, да, ты можешь это сделать там в перерыве, куда-то выйди на обеде и так далее, и так далее. А с читерством, да, это проблема, но в целом сейчас мне кажется, что алгоритмы довольно нормально написаны у программ, которые... анализируют партии сыгранные, и если там есть какие-то подозрительные ходы, то игроков в том числе там банят, отнимают рейтинг и так далее. То есть какие-то такого рода вещи происходят. Ну а что до призовых? Ну вот, например, глобальный чемпионат Chess.com был в прошлом году, там был призовой фонд $1 000 000. Ну то есть это очень серьезные деньги. И,
наверное... Это как в большом теннисе какой-нибудь неплохой турнир.
Абсолютно, да? Абсолютно. То есть, может быть, на таких турнирах даже больше шансы у каких-то шахматистов второго и третьего ранга туда как-то прорваться и заработать какие-то деньги, потому что все-таки шахматный мир, он достаточно закрыт, если мы берем какие-то классические турниры. На какой-то очень большой турнир с довольно серьезными деньгами довольно сложно, если я правильно понимаю, отобраться. То есть, ну вот, например, Кайдо Кюлаутс, эстонский гроссмейстер, играл на очень-очень представительном турнире в Дортмунде, но для того, чтобы туда попасть, ему нужно было выиграть турнир Аэрофлот Open, а там он был, по-моему, 42-м, кажется, по рейтингу. Ну, то есть, то, что он выиграл Аэрофлот Open и попал туда, это чудо. Это чудо сравнимое, не знаю, если тебе удобно какие-то теннисные реалии, то вот, ну, например, там, сотая ракетка мира выиграл Уимблдон. То есть, вот, степень чуда примерно такая. То есть, большинство все-таки каких-то офлайновых турниров они не приносят каких-то серьезных денег. И я не знаю, вот, ну, например, в Эстонии играют шахматные турниры с участием гроссмейстеров, и если там первый приз 500 евро, то это уже, мне кажется, довольно неплохо, и уже приедут гроссмейстеры там из Латвии, из Финляндии, уже такой будет представительный турнир. Поэтому... Это все, конечно, ну, на самом деле, вот то, что ты говоришь с теннисом, да, это сопоставимо, потому что теннисисты второго эшелона, они тоже ничего не зарабатывают, они тоже приезжают на какие-то турниры, где какие-то минимальные призовые, просто в шахматах расходы меньше на подготовку, чем в теннисе, существенно меньше.
Ну, давайте обсудим как раз-таки подготовку к шахматам, потому что если посмотреть на расписание матча за титул чемпиона мира, то там играют 14 партий, и финальный, если он будет, тайбрейк. И матчи, поединки, два поединка, потом день отдыха, два поединка, день отдыха. Насколько вообще вот этот отдых нужен? Потому что вроде бы, если так со стороны смотреть на шахматы, не углубляться в этот вид спорта. Ну что ты там сидишь, ну фигуры переставлял, как бы не устаешь, как в теннисе, там 3 часа бегаешь по корту. А как вообще вот эта подготовка физическая происходит, и нужна ли она серьезная в этом виде спорта?
Ну вот про подготовку, может быть, Артем расскажет, а я про энергозатраты. Знаешь, одна из партии в матче между Карлсоном и Непомнящим длилась порядка 8 часов, и мне кажется, что там довольно серьезные все-таки энергозатраты, мне кажется, сопоставимые с футболом, и с теннисом, и с чем угодно. И, конечно, после такой партии всегда нужен день отдыха. Но вот про подготовку, Артем, давай, расскажи.
Ну, вообще, еще, наверное, с советской шахматной школы, еще, наверное, со времен Ботвинника точно, уже известно, что шахматистам нужна физическая подготовка серьезная, да, то есть это очень энергозатратный вид спорта, как бы, казалось бы, там, ты не задействуешь какие-то мышцы, да, то есть, но при активной мозговой деятельности люди теряют гораздо больше калорий, то есть энергии нужно много, соответственно, если нет физической подготовки, то на такой длительный и энергозатратный матч сил может просто не хватить.
Артем, ну ты вот неплохо играешь в настольный теннис. Тебе это в шахматах помогает?
Не уверен. Но я при этом занимаюсь каким-то другим спортом. Да, помимо настольного тенниса я стараюсь регулярно плавать, хожу много пешком. То есть физическую форму я поддерживаю.
Ну вот Ян говорил, что ему с помощью физической подготовки как раз он пересмотрел вообще свое отношение несколько лет назад уже именно к физподготовке, и ему удалось там сбросить вес, держать его, и это существенно сказалось на его результатах. Ян Непомнящий, я имею в виду. Вот что касается того, каким видом спорта Дин Лежень занимается, я, честно говоря, не знаю, но наверняка тоже довольно серьезно готовится физически. Может быть, как раз настольный теннис играет. Да, исходя из того, что он все-таки представляет Китай. Вот что же до подготовки к самим партиям, то, разумеется, важнейшую роль здесь представляет дебютная подготовка. То есть,
что это значит?
Ну, то есть удивить человека чем-то уже в начале партии, потому что сейчас все-таки такая адская компьютерная эра шахмат, и достаточно большое количество вариантов гроссмейстеры просто помнят, вот, и, конечно, будет интересно, увидим ли мы здесь какие-то новинки, достанет ли кто-то какую-нибудь козырную карту из рукава и в том или ином любимом, может быть, для соперника варианте возьмет его и чем-то удивит. Виталий, если ты посмотришь, как совершаются первые ходы в шахматах, это видно, например, когда идет интернет-трансляция. То есть даже в партии с классическим контролем, где там дается там, 1,5 часа на 40 ходов, первые ходы, там на ход тратится 3 секунды, 5 секунд.
Первые ходы продуманы.
Ну, потому что их знают просто, да, и вот как раз именно по этой интернет-трансляции видно, ага, когда человек начинает задумываться. Но часто это не происходит раньше там 15-20 хода, если люди просто играют по накатанной какие-то уже отработанные варианты. Здесь этого этого, наверное, не будет, потому что все-таки я думаю, что соперники очень серьезно готовятся и очень хотят друг друга удивить. Вот. И мне кажется, что как раз в прошлом матче Яну удавалось удивить Карлсона, но Карлсон, он по какой-то причине все решения находил за доской. Я не знаю, удастся ли Дину находить какие-то решения за доской. Я прям в дебютную подготовку Яна очень-очень верю. Ну и плюс, насколько я знаю, там довольно много задач на тактику решается все-таки в процессе подготовки. Вот. Но дебютная подготовка для такого матча, мне кажется, вот прям это самое-самое важное. Ну, помимо физической подготовки, конечно.
А у них есть возможность советоваться с тренером или просто с какими-то экспертами в перерывах? То есть, когда вот этот, две партии сыграно, отдых в этот выходной, можно ли как-то с кем-то совещаться, узнавать, спрашивать, как мне играть в следующий раз?
Вне партии ты можешь хоть с Господом Богом совещаться, когда партия закончилась, во время партии ни с кем.
Во время партии ни с кем, а в перерыве, то есть можно уже подумать, позвонить какому-нибудь условному Андрею и спросить у него, как мне обыграть.
Зачем звонить? Ну, во-первых, каждый приезжает со своим тренером, каждый приезжает со своей командой, там может быть какой-то спарринг-партнер, может быть, ну, то есть, например, в предыдущий раз Яну помогал Сергей Корякин, ныне человек, который вряд ли попадет в какую-то команду, которая...
Серьезно? То есть они вроде бы соперники?
Да, но поскольку у Корякина был довольно успешный матч в свое время против Карлсона, Федерация шахмат России решила, что будет разумно, если Корякин будет помогать Яну Непомнящему в подготовке к матчу на первенство мира прошлому. Это разумно не было, и это было, конечно, это было ошибкой, потому что, ну, все-таки это абсолютно разные шахматисты, и более того, показалось, что Ян переиграл спаррингов перед матчем за первенство, матчем на первенство мира. Вот. Поэтому тут не нужно никому звонить, у людей есть компьютеры, у людей есть огромные базы, то есть там специальные люди, тренеры занимаются этой подготовкой, поэтому...
То есть можно сказать, что кульминация будет ближе к концу, или вы ставите на то, что в начале уже станет известно, кто победит?
Ну, в матче всегда кульминация ближе к концу. Я не думаю, что этот матч будет исключением. То есть, скорее, исключением был как раз матч прошлый Яна с Магнусом Карлсоном, когда после первого поражения Ян, к сожалению, рассыпался и проиграл без борьбы. Во всех предыдущих матчах была довольно серьезная борьба. Вот, так что, скорее всего, и в этом матче раньше второй половины мы не узнаем, кто с большой вероятностью станет чемпионом.
А вот мы уже несколько раз обсуждали эмоциональное состояние Яна. Что о нем можно добавить? И вообще, как на таком уровне, когда ты второй в рейтинге, у тебя могут быть какие-то психологические проблемы с выдержкой, с дисциплиной?
Ну, с дисциплиной-то нет проблем. То есть Ян — это не тот человек, который нарушает режим, а это среди шахматистов водится. То есть, не знаю, после поражения в запой он не уходит. Вот. Но просто действительно иногда создается впечатление, что он очень тяжело переживает поражение. Что он очень тяжело переживает поражение, ему нужно время, чтобы от этих поражений отойти. Если мы вспомним предыдущий турнир претендентов, который он выиграл, но тот турнир был разорван ковидом. И в конце первого круга, последнюю партию первого круга, Ян проиграл. Но после этого был почти год перерыв в этом турнире, и поэтому второй круг Ян начал с чистого листа, провел его удачно. Последний турнир претендентов, трудно сказать, как сложилась бы турнирная судьба Яна, если бы там состоялось хоть одно его поражение, но он прошел дистанцию блестяще, он прошел ее без поражений и с огромным отрывом от второго места. То есть если он не проигрывает, он просто божественен. И я уверен, что если бы партия, вот эта самая восьмичасовая партия с Карлсоном сложилась бы с иным исходом, хотя бы была бы сыграна в ничью, а не завершилась бы поражением Яна, я уверен, что и матч сложился бы по-другому. Не исключено, что с тем же самым исходом, но счет не был бы таким разгромным. Но, к сожалению, вот такие истории случаются. была история на чемпионате Европы, когда еще Ян занимал примерно 14-15 место в мире. Он шел тоже дистанцию блестяще, но проиграл чешскому гроссмейстеру Наваре и, к сожалению, турнир потом заканчивал, ну так, не очень здорово. Вот. Но я очень-очень-очень сильно надеюсь, что в последнее время Ян над этим работает и...
Все-таки это такой,
он об этом знает.
Такой уровень, да, наверняка он об этом догадывается. Есть же разные способы. Например, вот мы уже много говорим про теннис. Психолога нанимают в команду, кто работает со спортсменом и вот прорабатывает как раз-таки, как реагировать на поражение, как реагировать на то, что во время партии ты чувствуешь, что ты проигрываешь.
Ну, просто видишь, психолог психологу рознь. И здесь, помнишь, у нас выходило интервью на Русдельфи с белорусским тренером эстонской сборной по биатлону. И он же тоже говорил, что окей, психолога наняли, но психолог психологу рознь, и психолог может вообще не понимать ничего в спорте. Или не найти какой-то вот подход к спортсменам и так далее. То есть психологу нужно доверять. И это такой абсолютно штучный товар, то есть если, мне кажется, психолога спортивного и особенно шахматного психолога найти гораздо-гораздо сложнее, чем тренера, потому что тренер априори разбирается в шахматах, ну и как бы ты, он для тебя авторитет, ты его ценишь, а вот будет ли это делать психолог, я, честно говоря, не знаю. А шахматисты, они все-таки, для них важно, чтобы собеседник разбирался в шахматах. Ну, например, хотя бы знал, что такое взятие на проходе.
Артем, ты работаешь с психологом? Пробовал когда-нибудь, задумывался об этом?
Нет. Ну, я не участвую в очень серьезных шахматных турнирах, да, то есть... Я планирую, вот после того, как я перешел в Эстонскую Федерацию, в нескольких турнирах по возможности принять участие, но все-таки это не турниры первого и даже второго эшелона, поэтому...
То есть но гроссмейстеры в них все равно играют, то есть это такие довольно представительные турниры, насколько я понимаю.
Да, это представительные турниры, но как бы я трезво оцениваю свои возможности, и вряд ли я буду бороться за призовые места, вот, и я скорее играть буду в этих турнирах для своего удовольствия, а не для каких-то результатов. Поэтому я не думаю, что мне нужна помощь психолога.
Ну, у нас время подходит к концу, раз мы говорим про шахматы сегодня. И те, кто дослушали выпуск про шахматы до конца, наверняка увлекаются шахматами. Может быть, мы подскажем, посоветуем, с чего начать в плане турниров, как зарегистрироваться, куда смотреть и вообще где участвовать.
Да. В Эстонии есть, наверное, главный шахматный портал, это все-таки портал Малелита, то есть портал шахматного союза. На нем есть рубрика «Календарь», в которой публикуются все турниры, которые проходят, и там подробно рассказывается об условиях участия, о возможностях оплаты того или иного турнира, приводятся различные регламенты и так далее, и так далее. Если вы просто хотите принять участие в турнире, никогда этого не делали, то вот нужно идти на сайт Малелита, мы обязательно дадим ссылку под этим подкастом. И я бы сказал, что люди, которые... Ну, то есть, понятно, что вообще большинство людей, которые приходят на такие турниры, это любители. Но люди, у которых нулевой рейтинг, люди, которые никогда не играли турниры, они таят для шахматистов достаточно опытных, но всегда какую-то опасность, потому что в силу жеребьевки человек с нулем... Он все-таки как будто бы идет самым слабым в этом турнире, а он может играть там в силу, например, первого разряда и кого-то из довольно опытных людей чем-то, может быть, даже и удивить.
Смотрите информацию на Малелит, слушайте наши подкасты, они выходят на всех платформах, подписывайтесь на них, читайте новости на rus.delphi.ee.
Пожелаем все-таки Яну удачи.
Удачи.
Давайте все-таки пожелаем одному из этих шахматистов удачи. Не знаю, я вот буду болеть за Яна. Как я понял, Артем тоже будет болеть за Яна. Виталий, тебе придется болеть за Дина.
За китайца. Посмотрим, во что это выльется. Спасибо, что послушали наш подкаст. И до новых встреч. Всем пока.
Бей, беги. Подкаст о спорте.
Yeah!